Глава 11. Война. Я занимался совершенно мужским делом. Беседовал с большой ногой из рода лис о достоинствах разных видов заточки ножей. Впрочем, это скорее он изливал глубокую мудрость, а я только поощрительно кивал и в нужных местах соглашался. В самом начале разговора я сразил его на повал рассказом о малайских крисах и швейцарском складном. Даже нарисовал, как это выглядит. После чего он проникся и занялся доказательством преимущества привычных образцов в сравнительном описании. Оборотни пользовались только очень похожим на нож Боуи. Даже кидать ножи было как-то не принято. Для этого с успехом применялись дубинки и очень похожие на томагавки топорики с длинной рукояткой. Подобные посещения в последнее время стали довольно регулярными и частыми. Заполучив в личную собственность дом дерева, я сделал здешнюю рощу своей базой и не собирался вечно таскаться по равнинам, демонстрируя себя. Мы со стариком успели побывать практически во всех родах приматов, волков и ягуаров. Занятие было довольно однообразное и занудное. После первой демонстрации с поеданием темного стрелка желающих подраться больше не появлялось. Но народ явно раскололся в отношении ко мне. Никто уже не пытался кричать, что я не оборотень. Но сомнительный статус одиночки вызывал множество вопросов. По глухим намекам можно было понять, что и в среде пауков общего мнения не было. В результате, как только истек срок моего ученичества, я тут же прекратил поездки. Не знаю, чего добивался старик, но выступать в роли ученой-обезьяны, что в здешних условиях означало домашнего человека, мне совершенно не улыбалось. Официально на общем собрании представителей приматов и волков я заявил о создании собственного клана и пригласил присоединиться всех желающих, независимо от вида. Не обязательно быть кровными родственниками, чтобы уживаться, вместе работать и воевать. У нас у всех 5 пальцев на руке, в основном виде, и все мы из народа. Короче, один за всех и все за одного. Прозвучало по чужим небом неизвестно где находящейся планеты. В принципе, ничего особо революционного я не озвучил. Система усыновления позволяла спокойно жить в одной семье разным видом. Это было нечасто, но случалось, и не вызывало отторжения даже у больших ревнителей традиций. Кланы из недовольных тоже создавались неоднократно. Бывало, что и роды делились, но все это было в пределах своего вида. Вот только я заявил, что мне похер, разница между всеми. И прозвучало это изрядным громом на равнинах. А система передачи новостей была без всякой официальной почты налажена так, что об этом узнали очень скоро, везде. Предсказание черепахи, моментально занявшей при моей особе должность паука и первого советника, начали исполняться очень быстро. Уже через пару месяцев ко мне начали прибывать недовольные с разных концов бескрайней степи. Уже собралась почти сотня, включая женщин и детей. Среди них были самые разные – приматы, волки, кошки нескольких видов и пара медведей. Большинство были молодые, с изрядными амбициями, которые считали, и нередко вполне справедливо, что на старом месте у них никогда не будет возможности продвинуться из-за сильных родов. Были 2 степенных мастера – кузнец-ягуар и ювелир-волк, крайне недовольных своим прежним статусом и готовых рискнуть. Это понемногу превращалось в проблему, потому что надо было их кормить, где-то устраивать. И в роще, и по соседству уже начали с тревогой поглядывать на меня, опасаясь прямого столкновения за пастбище. А еще начались посещения из разных отдаленных мест, вроде моего сегодняшнего гостя. Все это делалось неспешно, с длинными разговорами, угощением, и никогда прямо не сообщалось. Зачем очередной военный вождь с длинным списком побед прибыл за несколько сотен километров? Вроде мимо случайно проезжал и зашел выказать уважение. Вожди желали посмотреть на меня и составить собственное мнение о неприятностях, которые я могу им устроить. Рано или поздно надо было отселяться, и чем быстрее, тем лучше для всех. Задача была совсем непростая. Надо было умудриться влезть в систему так, чтобы не поднять против себя всех, потому что клан непременно стерли бы в порошок при первом же намеке на желание отобрать у других земли. У двери появился пинающий медведь и, демонстрируя хорошее воспитание, почтительно замер, дожидаясь, пока на него обратят внимание. Несмотря на свое имя, он был волком. Среди моих последователей вообще подавляющее большинство были волки и приматы. Приходили они не просто так, а с рекомендацией от койот или черепахи. Прервать столь ценные речи старших по положению было бы очень непочтительно. На улице уже давно орали и бегали соседи, но я, как положено, делал вид, что ничего не замечаю. Не знаю, что такое китайские церемонии, вошедшие в пословицу, но здешние временами наверняка гораздо хуже. Пусть солнце остановится, но прервать речь вождя низшему по иерархии можно только по его прямому разрешению. Большая нога закончила очередной особо красивый пассаж. Отхлебнул из чашки напиток, который я считал кумысом. Даром, что в прежней жизни никогда его не пробовал. Из чашки. Почесал спину и только тогда соизволил обратить внимание на вестника. «Совсем, понимаешь, старый стал», — сообщил он. «Зрение и слух никуда не годятся. Тут какой-то молодой человек пришел». На его продубленном ветрами лице было написано искреннее удивление собственной неловкостью и готовность отправиться в дом престарелых. Немощному пенсионеру еще не было и 40, а его слабые руки были вполне способны завязать узлом железный прут. Живозапах доносил до меня довольство удачной шуткой. Народ считал, что самый хитрый зверь не лиса, а койот. Но юморить в здешних сказках любили именно лисы. Пинающий медведь посмотрел на меня и, увидев поощряющий кивок, доложил. Прибежала кошка с известием. На границе зеленые вышли из леса. Весь род перебили, включая женщин и детей. Рощу не просто разгромили, они рубили деревья дома и жгли их. По всему племени послали гонцов, и нас зовут тоже. Мы с большой ногой переглянулись. «Очень вовремя», — сладко улыбнувшись, сообщил он. «Пойду послушаю. Спасибо за интересный разговор». Он поклонился, как равный равному, и вышел. «По-моему, яснее уже некуда», — сказал я, обращаясь к черепахе. Она села в привычной позе по-турецки и кивком подтвердила. «Лисы слабы», — сообщил пинающий медведь. «Ищут союзника». «Мне он не показался слабым». «Не в этом смысле», — поморщилась черепаха. Большая нога – великий вождь, заработавший много славы, угнавший огромные табуны коней и убивший множество врагов. По его призыву придут тысячи воинов. Но он, в отличие от тебя, прекрасно знает, где проходит граница для его возможностей. Поколение назад предыдущий военный вождь, лис «Одинокий камень», замахнулся объединить под своим началом весь Восток. Кошки объединились и выбили почти всех лис-мужчин. Некоторые рощи поменяли хозяев, потому что некому было ухаживать за деревьями, огородами и контролировать стада. Равновесие – это то, к чему стремятся пауки. Никому не может быть позволено набрать слишком много силы и стать единственным хозяином равнин. Лисы не забыли. Ты – новый камень, который упал в наш стоячий пруд, и от которого пошли круги. Если за тобой пойдут ноги, большая нога придет к тебе с предложением о союзе. Два слабых вместе уже сильны. Только не надо забывать, что интересы племени для него важнее всего. «Замечательно», — радостно сказал я. «Как только мы всех врагов порежем, тут он мне и загонит нож под лопатку». «Ты понял. Это равнины. Союзы заключаются и разваливаются. Но еще не скоро клан наберет такую силу, чтобы лисы испугались. Они хотят посидеть у тебя за спиной и при случае подтолкнуть тебя против своих врагов. Впрочем, пока у нас другие проблемы». «Где ты видишь проблемы? Наша дорога пряма как клинок. Едем зарабатывать славу, мстить чужакам за пролитую кровь, а попутно наложить руку на освободившуюся рощу. Все равно лучшей возможности не будет». «Ты думаешь, ты один такой умный? Желающих будет много. А нас пока всего несколько десятков». «Вот именно», — подал голос пинающий медведь. «Совсем не лишней будет поддержка лис. Да и клану нужна проверка. А лучше начинать с чужой крови. чем думать, как себя поведут воины в бою с бывшими соплеменниками. «Значит, все согласны», — подвел итог я. «Идем в поход. Ты...» — это уже черепахи. «Тоже». Она возмущенно дернулась. «Знаю, знаю», — устало сообщил я. «Пауки не воюют, а только поддерживают равновесие в степи и численность народа контролируют, натравливая племена друг на друга. Вот и не будешь воевать. Но лечить-то раненых надо. Заведешь себе ученика, тогда и будешь гонять его в набеги. А пока ты сама выбрала себе судьбу. Нельзя одновременно шкуру с лошади снять и продолжить на ней ездить. Или ты хочешь что-то возразить?»
«Нет, вожак», — ответила она, не поднимая глаз.
«Вот и хорошо. Пойдем, порадуем остальных». Мы шли колоннами параллельным курсом, не смешиваясь друг с другом. Если возникала необходимость пообщаться, от основной колонны, где шли волки, скакали гонцы с приглашением. Кроме них шли еще леопарды, пантеры и медведи. Разные виды старались не смешиваться между собой и двигались даже в одной колонии отдельными отрядами. В моем отряде было почти 200 желающих доказать свою доблесть в боях с врагами. 42 бойца клана, включая меня и черепаху, и 38 лис большой ноги, и множество молодых из разных родов, не желающих присоединяться к большим и давно спаянным отрядам. Так, возле меня бежала так называемая кошка, выполняющая при необходимости роль разведчика. Она была не оборотнем, а одним из разумных животных, не меняющих облик. На самом деле это была вовсе не кошка, а что-то среднее между тигром и леопардом, с красивой пятнистой шкурой и коротким обрубком вместо хвоста. Ничего подобного мне раньше видеть не приходилось, и если бы торчащие из пасти клыки были бы длиннее, я бы записал ее в саблезубые тигры, но размерчик явно подкачал. До 300-килограммового тигра она явно не дотягивала. Постоянно появлялись все новые группы и присоединялись к родственникам. Мелкие отрядики и отдельные представители своих видов нередко присоединялись ко мне. Каждая колонна постоянно посылала двоих-троих юношей вперед, чтобы они разведали обстановку и осмотрели местность, лежащую на пути отряда. Разведчики продвигались очень осмотрительно, придерживаясь лощин и низин, где можно было избежать опасности попасть на глаза врагу. Время от времени они поднимались на самые высокие холмы и оттуда внимательно осматривали окрестности. Нет ли поблизости каких-либо людей? Дыма от костра или не показывают ли дикие животные в прерии признаки тревоги? Бывало, что дикие животные беспокоились, и тогда разведчики терпеливо выжидали выяснения причины такого поведения зверей. Кошка по имени Мави, что в переводе на русский означало «красавица» или «красотка», могла с успехом заменить любого в таком поиске. Она и была тем гонцом, который прибежал с сообщением о гибели рода, но почему-то предпочла идти со мной, а не с волками. Объяснять она ничего не желала, но подчинялась только мне и даже есть предпочитала из моего котелка. Подобные животные, являясь замечательными бойцами и разведчиками, имели очень большие привилегии в общении с нормальными оборотнями и всегда старались в походах держаться рядом с командирами. Долго бежать она была физически не приспособлена. В нормальной жизни такие предпочитают нападать из засады и потому довольно часто ехала на запасной лошади. Те к такому обращению были специально приучены и не пугались знакомого хищника. С самого начала большая нога старательно отстранился от общего командования, спихнув все на меня. Но многие, узнав, что он идет в моей колонии, делали определенные выводы и присоединялись к нам. Имя Лиса было достаточно известно в широких кругах оборотней. Зато у меня было стойкое ощущение экзамена, сдаваемого придирчивому преподавателю. Хотя он ни разу не пытался оспорить мои решения. Выход отряда, как вся жизнь народа, был обставлен определенными ритуалами. Ночью все воины, отправляющиеся в поход, обошли несколько раз лагерь с воинственными песнями, клятвами о мести и обещаниями вернуться с добычей. Большинство родственников шагали рядом и поддерживали каждое обещание завываниями, согласно своему виду. Волки просто выли, медведи рычали и далее по списку. Короче, поспать при всем желании было невозможно,
а мне еще и не положено. Вожак должен был возглавлять процессию, и пропустить вперед кого-то было бы признанием моего отказа возглавить отряд, что совершенно непозволительно. Каждый отправляющийся в поход имел при себе короткий составной лук и два колчана, один с легкими стрелами для дальней дистанции, другой с тяжелыми для ближней, по 30 штук каждого вида. Наконечники стрел были характерны для всех оборотней трехгранной формы. У каждого были мечи разнообразнейшего вида или сабли. Вот тут стандарта не существовало. Воины использовали оружие в меру разумения и силы. Часть имела еще длинные копья. Практически все были в куртках из кожи бизонов, обшитых железными пластинами или в кольчугах. Оружие нередко было отделано тонкими полосками золота и серебра с искусной чеканкой, зачастую инкрустированными драгоценными камнями. Перевалив через очередной холм, мы вышли к огромному лагерю. Вокруг опустевшей рощи с прорубленными и сожженными деревьями домами было разбито множество палаток. Впрочем, если присмотреться, было видно, что лагерей три, и между ними есть четкая граница. Волки, кошачьи и все остальные держались отдельно. Оборотни ходили из одного лагеря в другое постоянно и без проблем. Но на границах лагерей дежурила охрана. «Неправильно», — муркнула Мави и ткнула лопаткой в рисунок. «Вот здесь еще один брод. Мы сидели у костра, на котором варили мясо в кожаном котелке. В холодную воду бросали сырое мясо, и один из моих молодых воинов двумя рогатинами брал из костра предварительно раскаленные до красна камни и опускал в воду. Как только они остывали, он вынимал их, а кто-либо из товарищей тут же подносил новые. Когда вода закипала, палки, удерживающие котелок, начинали дрожать. Дно котелка находилось на некотором расстоянии над землей, и это не позволяло камням прожечь стенки сосуда. В поход каждый брал здешний вариант пеммикана – мясо, растертого с ягодами для лучшего пищеварения. Но его старались использовать лишь в случае крайней нужды, обычно довольствуясь мясом животных, которых удавалось забить по пути. В разные стороны от движущейся колонны постоянно отправлялись отряды, на которые была возложена обязанность кормить множество воинов. «Два дня», — задумчиво сказал я. «Это в лучшем случае», — ответила она. «Никто не знает дорог, и наверняка там есть охрана». Между палатками в нашу сторону шли трое. Большая нога и два незнакомых воина. Здешние палатки были еще одной вещью, которую каждый был обязан иметь при себе. Изготовленная из того же особо прочного и непромокаемого материала, что и куртки, она представляла из себя треугольный кусок материи с двумя сторонами в 2 метра и третий в 2,5. Одиночка мог использовать ее как плащ, подстилку или подушку. А если набить сеном, то и как плавательное средство. Соединяя несколько вместе, создавалась пирамидальная палатка. Для этого в широком конце были сделаны кольца, а с собой носили пару маленьких колышков. И в отряде обязательно большие. Можно было, соединяя вместе отдельные куски, стандартно получить убежище для 4, 8 или 16 воинов. Обычно отправляющиеся в поход группы заранее знали, кто с кем делит палатку, а заодно и вместе питаются. Чаще всего это были члены одной семьи. Большая нога остановился напротив и торжественно произнес: «Позволь представить тебе четырехрукого, род Росомах, семейство черноногих». «Я вижу тебя», — произнес я ответную формулу. «Посмотреть там было на что. Уже пожилой и седой, весь в шрамах. Обычный для оборотней 2-метровый рост и 100-килограммовый вес. Он с успехом перекрывал сантиметров на 20 и на большее количество килограмм. Это были килограммы не жира, а сплошных мышц. С такого хорошо было бы древним грекам статуи ваять. Я бы поостерегся с ним драться, даже при полном незнании бокса оборотнями. Позволь представить себе ястреба, род кошек, семейство дальних». «Я вижу тебя», — ответил я, быстро соображая. Разгромленные рощи как раз и принадлежали данному семейству. Ему было не больше 20, и для оборотня он был удивительно низкорослый, даже ниже меня. Значит, достоинство его не только в силе, и даже, скорее всего, вовсе не в силе. Я зверь, глава клана Пятипалых. Присаживайтесь».